эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Ильхам Алиев посещает Грузию.
Минда, давай сесху, куэнс мамас, азербайджанис ерун лидерс, чуэнту изалин патюсат и мадам Янс, Хейдар Алиевс.
Я хотел бы позаимствовать слова вашего отца, общенационального лидера Азербайджана, человека, которого мы очень уважаем, Гейдара Алиева.
Грузинская мечта предостерегает ПАСЭ.
Мы считаем, что включение Михаила Саакашвили в эту поправку меняет суть и дух резолюции и подрывает фундаментальные ценности ПАСЭ и авторитет организации.
Абхазия готовится к новым верным отключениям.
Водохранилище тоже там, по-моему, хороший уровень показывает.
Нет, нехороший.
Нехороший?
Уже все, заморозки пошли. Заморозки пошли, в горах уже все, и приток сократился.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Украина пригласила экспертов Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ посетить объекты, на которых, как утверждают в России, может разрабатываться так называемая «грязная бомба» — взрывное устройство, содержащее радиоактивное вещество. Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, он обсудил эту тему с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и получил от него согласие. «В отличие от России, Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать», — написал Кулеба в Твиттере. Он назвал утверждение России о разработке в Украине грязной бомбы лживыми. Накануне о том, что Украина якобы готовится взорвать грязную бомбу, чтобы обвинить Россию в использовании ядерного оружия, в телефонных разговорах с главами министерств обороны четырех стран НАТО заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Утром 23 октября, еще до звонков Шойгу, со ссылкой на некие заслуживающие доверия источники о грязной бомбе сообщило государственное агентство РИА Новости. В понедельник, 24 октября, Минобороны России выступило с официальным комментарием, который во многом повторяет утверждение РИА Новости. Российское военное ведомство утверждает, что Украина якобы планирует замаскировать подрыв грязной бомбы под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности. Утверждается, что Минобороны привело силы и средства в готовность на случай взрыва грязной бомбы. Глава МИД России Сергей Лавров сказал, что речь идет не о пустом подозрении.
Эхо Кавказа. Новости.
США, Франция и Великобритания отвергают любой предлог, который может использовать Россия для эскалации войны в Украине. Об этом говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств трех стран, опубликованном на сайте Госдепартамента США. Заявление связано с утверждениями России о том, что Украина якобы готовится к подрыву так называемой «грязной бомбы» на своей территории. Все три страны отвергли лживые утверждения России. Конец цитаты. Российские военные в данный момент не собираются сдавать Херсон украинским войскам, а готовятся к обороне города. С таким утверждением выступил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в интервью «Украинской правде». В последние дни российские власти, аннексированные Херсонской области, призывают жителей правобережной ее части, включая город Херсон, уезжать на левый берег Днепра, ссылаясь на ситуацию на фронте. Командующий российской группировкой генерал Сергей Суровикин заявил, что в отношении Херсона возможно принятие непростых решений. Российские госучреждения эвакуировались из Херсона. Ряд комментаторов рассматривают эти шаги как подготовку к отступлению российских военных на левый берег. По словам Буданова, слова и действия Суровикина и других российских представителей действительно могут готовить почву для сглаживания информационного эффекта от сдачи города, но во многих аспектах это информационная операция и манипуляция. Глава украинской военной разведки утверждает, что, по его данным, россияне готовятся оборонять Херсон, создают иллюзию того, что все пропало, а вместе с тем, наоборот, заводят туда новые военные подразделения и готовят улицы города к обороне. По словам Буданова, если украинские войска возьмут под контроль дамбу Каховской ГЭС, российские войска в Херсоне окажутся в отчаянном положении. Пока, однако, этого не произошло. В понедельник российские власти Херсона объявили о формировании в городе так называемой территориальной обороны. В нее, как говорится в сообщении, могут добровольно записаться все остающиеся в городе мужчины. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ведомству проверить слова ведущего государственного канала Russia Today Антона Красовского, призвавшего убивать русскоязычных украинских детей, выступающих против Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Один из депутатов Госдумы от «Единой России» потребовал наказать журналиста по максимальной строгости закона. 20 октября на телеканале Russia Today в эфир вышла авторская программа Красовского «Антонимы», где он в разговоре с писателем Сергеем Лукьяненко предложил убивать русскоязычных украинских детей, если они считают, что Украину оккупирует Россия. Вот прям топить этих детей, топить, заявил журналист. Это наш метод. Сразу прямо бросаешь в реку с буйным бурным течением. У них там каждая изба называется Смерекова хата, дом из сосны. И вот прямо в эту Смерекову хату забивать и жечь, конец цитаты. В сообщении Следственного комитета говорится, что проверить высказывания Бастрыкина попросил один из пользователей соцсетей. Доложить о ситуации поручено руководителю Главного следственного управления по Москве Андрею Стрижову. Телеканал Russia Today сегодня сообщил, что останавливает сотрудничество с Антоном Красовским после его слов об украинских детях. Об этом заявила глава РТ Маргарита Симонян. В своем телеграм-канале Симонян назвала высказывание Красовского диким и омерзительным. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после заявления Красовского призвал все страны мира запретить вещание российского государственного телеканала Russia Today, обвинив журналистов в призывах к геноциду. Риши Сунак избран новым лидером британской консервативной партии. Это означает, что в ближайшее время он станет премьер-министром Великобритании. Сунак заручился поддержкой большинства депутатов-консерваторов Палаты общин. Его соперница, лидер консерваторов в Палате общин Пенни Мордонт, объявила, что выбывает из гонки. Ранее об отказе баллотироваться заявил бывший премьер Борис Джонсон. Сунак сменит на посту премьера Ли Страсс, которая побыла в должности менее 2 месяцев.
Новости представил Демис Паландов. Он вернется в студию с региональным выпуском через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Первый с 2015 года визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию. Переговоры с грузинским премьером Ираклием Гарибашвили прошли в усадьбе князей Багратион-Мухранских и ознаменовались новыми энергетическими перспективами Грузии. Правда, не обошлось без казуса, способного, если не испортить, то охладить отношения Тбилиси с Ереваном. Владимир Унанян с подробностями из грузинской столицы.
Азербайджан готов к трехсторонним консультациям с участием Грузии и Армении. Прибывший с визитом в Тбилиси азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил о такой возможности на итоговой пресс-конференции в Шато-Мухране, где до того провел переговоры с грузинским премьером Ираклием Гарибашвили. По словам Алиева, для этого необходима лишь политическая воля со стороны Еревана.
После Второй Карабахской войны сформировалась новая ситуация. Я проинформировал премьер-министра Грузии о проходящих мирных переговорах. И считаю, что для разрешения этого конфликта необходимо подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Мы уже поделились с Арменией 5 основными принципами и надеемся, что Армения проявит политическую волю, начнет мирные переговоры и подпишет мирное соглашение с Азербайджаном. Если это произойдет, то на Южном Кавказе воцарится мир и появятся новые возможности для сотрудничества. Сегодня у нас также есть возможность провести консультации между Азербайджаном, Арменией и Грузией. Если Армения готова, мы готовы запустить этот формат уже сегодня.
Пока же Баку готов увеличить экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан уже в 2023 году. Основная часть переговоров, очевидно, касалась поставок энергоносителей через территорию Грузии в Турцию, которая не скрывает, что с утраты России энергетических позиций в Европе не прочь стать неким хабом для поставок на старый континент углеводородов, вне зависимости от того, будет в этом хабе участвовать Москва или нет. И Грузия в этом контексте необходимое звено в цепи поставок из Азербайджана и Центральной Азии в обход России. Алиев не скрывает, что транзитный потенциал Грузии сегодня в центре внимания как Баку, так и Анкары.
Экспорт нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в следующем году увеличится. Параллельно с этим мы хотим использовать и нефтепровод Баку-Супса, который на данный момент не используется. По этому поводу мы с господином премьер-министром также провели обсуждение. Для этого есть и большой потенциал, и большая необходимость. Как отметил господин премьер, воплощенные в жизнь проекты успешно работают, и мы думаем над новыми проектами. Мы планируем увеличить экспорт газа на мировые рынки. В этом году наш экспорт составит 22 миллиарда кубометров. В 2023 году еще больше увеличится. Таким образом, в 2027 году экспорт азербайджанского газа только в Европу достигнет 20 миллиардов кубометров. Наши намерения таковы, и у нас есть такие возможности. Будут и новые темы для обсуждения. Мы хотим использовать и терминал Баку-Супса. Знаю, что он сейчас не работает, но мы хотим загрузить и этот канал.
При этом Алиев напомнил своему грузинскому коллеге, что Азербайджан является одним из самых крупных инвесторов грузинской экономики. Как подчеркнул азербайджанский лидер, Баку уже вложил в Грузию 3 миллиарда долларов. Иракли Гарибашвили в долгу не остался, похвалив отца нынешнего президента Азербайджана за мудрую региональную политику.
Я хотел бы позаимствовать слова вашего отца, общенационального лидера Азербайджана, человека, которого мы очень уважаем, Гейдара Алиева, и напомнить, что он сказал во время визита в Грузию, в Тбилиси. Слова, с которыми он обратился к грузинскому обществу, азербайджанскому и грузинскому народам повезло, когда им дали возможность жить как соседи и возможность близких отношений. Наши предки видели плоды этого счастья. Наша задача – обеспечить вечную жизнь этим традициям и передать их будущим поколениям.
Впрочем, не обошлось и без региональных проблем. Алиев и Гарибашвили, по словам последнего, обсудили в том числе ситуацию в мире. Отвечая на вопрос об украинской проблематике, грузинский премьер выразил уверенность, что конфликт должен быть решен за столом переговоров.
Конечно, мы рассмотрели сложную ситуацию в мире, текущие процессы. Мы, естественно, коснулись ситуации в регионе, и все мы согласны с тем, что происходящее в Украине должно быть урегулировано путем переговоров. Также хотел бы сказать, что, безусловно, перед лицом быстро меняющихся и сложных вызовов в регионе и мире большое значение придается миру и стабильности, что является ключевым условием развития нашего региона и, в целом, благосостояния наших народов.
Примечательно, что в ходе визита Ильхама Алиева в Грузию в Шато-Мухране, где проходили переговоры, параллельно проходила выставка под названием «Наследие Карабахского ханства». И азербайджанский лидер получил возможность ознакомиться с экспонатами, привезенными в усадьбу князей Багратион-Мухранских из Национального музея Грузии. Интересно, что об этом сообщили в пресс-службе азербайджанского президента, а вот в пресс-релизе грузинского правительства выставка не упоминается. Тем не менее, на сайте президента Азербайджана подробно рассказывается о том, какие предметы были представлены.
Среди фотографий артефактов имеется первое изображение флага Карабахского ханства – щит шаха Исмаила, сохранившийся при династии карабахских ханов, старинные ковры, декоративные изразцы сарданской мечети и ее фасада, а также изображение города Шуша XIX века, фасад и интерьер дворца Сардархана конца XIX – начала XX века, конское седло XIX века, два тара и трехструнная кеманча. Особый интерес на выставке представляют портреты Гасангулу хана Каджара и Фатали хана Каджара, написанные азербайджанским художником-орнаменталистом и портретистом Мирзой Гадимом Иревани.
Случайно ли это совпадение или вполне осознанный реверанс в адрес азербайджанского лидера, неясно. Но, по мнению наблюдателей, подобное стечение обстоятельств, когда столь характерная выставка проходит на той же территории, где грузинский премьер принимает азербайджанского президента, вряд ли оценят в Ереване, к политической воле которого взывал Ильхам Алиев. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Отсутствием дипломатичности и стремлением к конфронтации назвали оппоненты власти открытое письмо спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили к председателю ПАСЭ Тени Кокс. Глава парламента выражает в нем недовольство тем, что в резолюции в поддержку Украины, принятой 13 октября, упоминается имя Михаила Саакашвили. Папуашвили утверждает, что по политическим мотивам бывшего президента никто не преследует, зато подобные резолюции, основанные на политических спекуляциях, подрывают авторитет и доверие грузинского общества к ПАСЭ. С подробностями из Тбилиси Мзия Парисишвили.
Отношение правящей силы к экс-президенту Михаилу Саакашвили отодвинуло на задний план ее солидарность с Украиной, которая подверглась российской агрессии. Такой вывод можно сделать из текста открытого письма спикера парламента Шалвы Папуашвили главе ПАСЕ Тини Кокс. Дело заключается в резолюции ПАСЕ, принятой 13 октября. В ней в качестве поправки, наряду с призывом к российским властям освободить оппозиционера Владимира Карамурзу, есть обращение и к властям других стран освободить всех политических оппонентов российского президента Владимира Путина, в том числе и гражданина Украины, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.
Мы считаем, что включение Михаила Саакашвили в эту поправку меняет суть и дух резолюции и подрывает фундаментальные ценности ПАСЕ и авторитет организации в отстаивании прав человека, демократии и правил закона по всей Европе.
Говорится в письме Папуашвили. Далее приводится статистика, согласно которой в годы правления Михаила Саакашвили Европейский суд по правам человека вынес более 100 обвинительных решений в адрес властей, а за годы правления грузинской мечты, благодаря росту авторитета, независимости и профессионализма грузинских судов, иски ВСПЧ из Грузии сократились в 5 раз. Не касаясь критики европейских структур по поводу клановости и отхода от реформ в судебной системе, спикер Папуашвили уверяет председателя ПАСЕ Тини Кокс в том, что Саакашвили несет справедливое наказание по 2 уголовным делам, а еще по 3 идет судебное разбирательство.
Мы считаем, что нет никаких доказательств политической мотивации обвинений против господина Саакашвили, кроме политически мотивированных спекуляций. Что еще более важно, необоснованные положения в резолюции о господине Саакашвили ставят под угрозу доверие к ПАСЕ среди широкой грузинской общественности и подрывают наши усилия по укреплению поддержки амбициозной программы реформ в соответствии с рекомендациями соответствующих резолюций ПАСЕ.
Заключает в своем письме Шалва Папуашвили. Движение тон письма Папуашвили сравнили с риторикой представителей России и Беларуси в ПАСЕ. К тому же, как отметил один из представителей бывшей партии власти Бачо Долидзе, это не оправдывает грузинскую мечту, которая отказалась поддержать резолюцию, где российский режим упомянут как террористический. Недипломатичным считает письмо Папуашвили бывший посол Грузии в Евросоюзе депутат Лело Саломе Самадашвили. Председатель парламента вступил в открытую конфронтацию с нашими западными партнерами. Мы помним такую тональность в Совете Европы со стороны власти Владимира Путина. Это одно из доказательств того, что в повестке грузинской мечты не стоит вопрос сближения нашей страны с Европой и получения статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Самое настораживающее в этом письме, по мнению еще одного оппозиционного депутата и стратегии Акмашенебели Теони Акубардия, следующее. Это то, что ставится под вопрос надежность Совета Европы, ПАСЕ. Там же указывается, что запись негативно отразится на выполнении рекомендаций европейских структур. Это еще больше отдаляет нас от Запада, и в этой ситуации европейские перспективы Грузии становятся менее вероятными. Не все оппозиционные партии в парламенте разделяют мнение, что Михаил Саакашвили политзаключенный. Однако за то, что такая запись появилась в резолюции ПАСЕ, оппоненты возлагают ответственность на правящую силу, поскольку у западных партнеров давно возникают вопросы по поводу беспристрастности судебной системы и верховенства закона. Об этом говорится и в 12 рекомендациях Брюсселя по предоставлению Грузии статуса кандидата на вхождение в Евросоюз. Однако представители власти не приемлют этих замечаний, настаивая на исправности судебной системы и еще более рьяно защищают от критики основателя грузинской мечты Бидзину Иванишвили. Для его защиты к эпистолярному жанру прибегнул в июле премьер-министр Иракли Карибашвили. Тогда он адресовал письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Лайен, призывая ее публично заявить о том, что Иванишвили не является олигархом и дистанцироваться от заявлений европарламентариев о том, что один из 12 пунктов АДЛ олигархизации подразумевает добидзинизацию. Грузинскую мечту из-за Михаила Саакашвили до ПАСЕ расстроили европарламентарии. В июне там была принята резолюция, в котором содержится призыв подвергнуть санкциям Бидзину Иванишвили, а Михаила Саакашвили по гуманитарным соображениям освободить для отправки на лечение за границей. Из-за этого при каждом случае со стороны представителей правящей силы не прекращаются гневные заявления в адрес западных политиков и осуждающие письма как в сегодняшнем случае, от спикера парламента Шалвы Папуашвили главе ПАСЭ. Но, как иронизируют оппоненты, спикеру парламента далеко пока до бывших членов грузинской мечты, оставшихся в парламентском большинстве представителей силы народа, которые прославились длинными и частыми открытыми письмами против послов США, Евросоюза и всех, кто критикует власти, и главным образом Бедзину Иванишвили, утверждая, что таким образом Запад хочет втянуть Грузию в войну. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Новые власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия намерены продолжить уголовное преследование гражданской активистки Тамары Меракишвили. На сей раз якобы за незаконное приобретение югосинского паспорта. Ее дело уже 4 раза разваливалось в судах в связи с отсутствием события преступления. Подробности у Мурата Гукимухова.
Прокуратура Южной Осетии не намерена отказываться от уголовного преследования Тамары Меракишвили. Об этом ей в телефонном разговоре сообщило должностное лицо из прокуратуры, занимающееся ее делом. Из 3 противоправных действий, совершение которых прокуратура обвинила в августе 2017 года гражданскую активистку, одно окончательно отпало. 17 января 2020 года коллегия Верховного суда Южной Осетии окончательно сняла с Тамары Меракишвили обвинение за клевету на партию власти «Единая Осетия». Коллегия обязала Генпрокуратуру убрать из дела эпизоды, связанные с клеветой, и вернуть дело в суд для рассмотрения других эпизодов. Но более 2 лет прокуратура затягивала с возвращением дела в суд. В бытность президента Бибилова следователи, осознавая бесперспективность преследования, уговаривали Тамару закрыть дело за истечением срока давности якобы совершенного ею преступления. Тогда Тамара не согласилась. После избрания Алана Гогоева появилась надежда на торжество закона. Но, увы, говорит Тамара, как ей сообщили, из 2 оставшихся обвинений прокуратура снимает лишь использование заведомо ложного документа, статья 327, часть 3 Уголовного кодекса. По 3-му же обвинению преследование будет продолжено. Речь идет о незаконном приобретении югостинского паспорта, статья 324. Якобы Тамара получила его, так и не отказавшись от грузинского подданства, говорит Тамара Меракишвили.
Незаконно приобрела от кого? Я же не на улице купила это паспорт. Меня не за взятки дали. Я обратилась, я заплатила госпошлину. Они проверяли мои документы. Там проверяла КГБ, милиция. И потом решили дать мне паспорт. Они меня официально поздравили, и все. Где там незаконное приобретение паспорта?
По оценкам адвокатов Тамары, с юридической точки зрения, обвинение бесперспективно, потому что следствие не может установить, является ли обнаруженное при обыске у Тамары Пиродоба действующим документом, а не сувениром, оставленным на память о былом гражданстве. А с другой стороны, считает Тамара, эта история полна цинизма. В Южной Осетии, несмотря на требования закона, существует целый учет лиц с двойным гражданством. Без наличия 2 паспортов районная администрация не выпускает жителей района на учебу или лечение в Грузию. Примечательно, процедура разрешения. Документы собирают в Ленингоре, потом их направляют на утверждение в администрацию президента республики. И там также проверяют обязательное наличие 2 граждан. Но почему-то никого из них не преследуют, говорит Тамара Меракишвили. Почему, например, через пункты пропуска не выпускают в Грузию госслужащих Ленингорского района? Задается вопросом Тамара Меракишвили и сама на него отвечает. Потому что у всех у них есть грузинское гражданство. В противном случае и без этого запрета не выпустили бы. По этой же причине не зарегистрировали нынешнего главу Ленингорского района в качестве кандидата на прошлых парламентских выборах. ЦИК сослался на его 2-е грузинское гражданство, говорит Тамара Меракишвили.
Если у прокуратуры на самом деле этот интерес есть, в Ленингоре пусть во время пересечений проверят, на какие документы люди пересекают границу. 80 человек, которые вместе со мной получили паспорт, милиция предоставила, в моем деле есть этот список. Около 20 человек живет здесь, остальные 60 живут в Церовани. С какими документами они там живут? С югосетинским паспортом. С какими документами из Церована приезжают на получение пенсии беженцы из Южной Осетии?
Всего, по словам Тамары Меракишвили, лиц с двойным гражданством около 8 тысяч. Около 2 тысяч проживает в Ленингорском районе и 6 тысяч в поселке беженцев Церовани. Но из этой массы, с тех пор, как Ленингор находится под юрисдикцией Цхинвала, лишь она одна подверглась уголовному преследованию, говорит Тамара Меракишвили.
Цель моего задержания, возбуждения уголовного дела, это наказать меня за активность, за гражданские позиции.
Но это преследование, организованное прежним режимом. Нынешние к этому отношения не имеют. Почему бы им не прекратить уголовное преследование, тем более, что президент Алан Гогоев и его соратники в парламенте сами пострадали именно от таких незаконных преследований.
Просто хотят сохранить лицо прокуратуры. Ну, 6 лет что-то лепили, и как-то надо сказать, что это было не просто преследование, на самом деле там было доказательство. И еще долго мучит меня. У меня тогда было право на реабилитацию. Они реабилитацию не хотят. Мне сказали надежные люди, что если тебя оправдают, ты потом будешь иметь претензии на реабилитацию. А это реабилитация миллионы. Поэтому лучше тебя как-нибудь лепить преступника. Никаких судебных процессов. Я участвовать больше не собираюсь. Хватит, Алан Эдуардович.
Политический обозреватель Руслан Тодоров напоминает, что президент Алан Гогоев пришел к власти именно на волне запроса югостинского общества на законность. Это запрос на универсальное, а не избирательное право, не на торжество закона от случая к случаю, говорит Руслан Тодоров.
Я бы хотел вот на что обратить внимание. Когда президент Гогоев и его соратники приходили к власти, одним из главных постулатов этой команды, собственно, было заявление о том, что отныне все будет исключительно по закону, и в том числе серьезные решительные меры будут приниматься для того, чтобы восстанавливалась справедливость в той или иной сфере. Однако в последние дни недели, даже уже месяц, можно сказать, мы наблюдаем, с одной стороны, то, что по-прежнему существует какая-то избирательность в этих телодвижениях. И пример Георгия Кабисова или Тамары Мейрокишвили тому замечательное просто подтверждение. А с другой стороны, мы видим, что в государстве Алания на сегодняшний день какой-то не просто немедийный президент, а я чуть дальше еще пойду, очень неактивный президент, потому что господина Гогоева в информационном пространстве попросту нет в сравнении с его предшественниками. И надо, безусловно, еще сказать, что создается ощущение, что не то чтобы президенту некогда, а вполне возможно, можно ему просто и нечего сказать по большинству вопросов.
Это был политический обозреватель Руслан Тодоров. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей в студии Дамис Паландов.
Азербайджан в 2023 году намерен увеличить экспорт нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Об этом президент страны Ильхам Алиев заявил в ходе визита в Грузию. Экспорт нефти по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в следующем году увеличится. Параллельно с этим мы хотим использовать и нефтепровод Баку-Супса, который на данный момент не используется. По этому поводу мы с господином премьер-министром Грузии также провели обсуждение. Для этого есть и большой потенциал, и большая необходимость, сказал Алиев. Он добавил, что в ходе переговоров с грузинским премьером обсуждалась будущая энергетическая политика. Азербайджанский президент напомнил, что в соответствии с меморандумом о стратегическом партнерстве в энергетической сфере между Азербайджаном и ЕС, подписанным в июле текущего года, к 2027 году экспорт азербайджанского газа в Европу увеличится в 2 раза. Между тем, президент Грузии Соломе Зурабишвили заявила, что ей не сообщили о рабочем визите в страну президента Азербайджана Ильхама Алиева. Несмотря на желание и готовность президента Грузии, к сожалению, встреча между президентами, которая по традиции проходит во время визитов глав государств в страну, не состоялась, сказано в заявлении администрации президента Грузии. 3 пострадавших в результате пожара в частном доме в Цхинвале госпитализируют в тбилисскую клинику. Информацию «Эхо Кавказа» подтвердили в представительстве Международного комитета Красного Креста. Ранее в Минздраве самопровозглашенной республики заявили агентству РЕС, что пострадавшие будут госпитализированы за пределы республики. По информации ведомства, они находятся в тяжелом состоянии. В результате пожара в понедельник утром пострадали 6 человек. Погибли 2 детей 19-летних. Летнюю девушку и 2 женщин 41 и 70 лет доставили в реанимационное отделение Цхинвальского медцентра. Пострадавший мужчина был в шоковом состоянии. но от госпитализации отказался. Причина возгорания выясняются специалистами. По одной из версий, в доме произошла утечка газа. В конце прошлой недели в абхазском сегменте соцсетей сообщили, что в одном из продуктовых магазинов Пицунда продается консервы хаши с изображением грузинского флага и карта, на которой Абхазия входит в состав Грузии. По этому поводу Генеральной прокуратурой самопровозглашенной Республики Абхазия возбудили дело.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В последние годы в зимний период в энергосистеме самопровозглашенной Республики Абхазия не обходится без веерных отключений. Кроме того, помимо веерных, потребителям приходилось сидеть без электричества и после аварии. Что ждет абхазских потребителей в этом году, выяснял Виталий Шария.
Сегодня в абхазском сегменте соцсетей вызвало бурное обсуждение, а точнее сказать негодование, краткое интервью СМИ гендиректора Ингурской ГЭС Ливана Мибония. Цитата: «Осенние дожди не помогли, и до апреля уровень воды уже не поднимется. Сколько будет поступать воды, столько и будем вырабатывать, то есть будем работать на притоке. Сегодня уровень воды находится на отметке около 441 метра. При снижении до 412 метров станция останавливается», — сказал он. «Предположительно, снизить выработку придется уже к 20 ноября, в зависимости от погоды и увеличения потребления электричества населением из-за похолоданий». Довелось прочесть в одной из групп в Фейсбуке более 150 абсолютно однотипных комментариев, таких как «Снова дурят нашего брата». Конец цитаты. «Сколько можно народу лапшу на уши вешать? Здесь внизу дожди были, а там не было?» Конец цитаты. «Говорили же совсем недавно, что от дождей уже переизбыток воды, что Ингур может разлиться». Конец цитаты. «У них что, в этом водохранилище какая-то течь, через которую вода куда-то утекает?» Конец цитаты. «Ага, в их карманы». Конец цитаты. «Это нас морально уже готовит к верным отключениям». Конец цитаты. Так вышло, что совсем незадолго до появления этой информации в соцсетях и реакции на нее «Эхо Кавказа» связалось с начальником пресс-службы РУП «Черноморэнерго» Алхасом Гагулия, чтобы поговорить с ним о том, насколько тяжелым обещает быть предстоящий зимний сезон для энергопотребителей Абхазии. То, что он будет, как и все последние годы, очередным испытанием, сомневаться не приходится. И его слова стали в значительной мере ответом на будущие комментарии этих потребителей в соцсетях. А начали мы с некоторых позитивных моментов, которые могут облегчить ситуацию. Так я заговорил о ведущейся сейчас, начатой в этом месяце полной замене электропроводов на самом проблемном участке энергосистемы в Абхазии, высоковольтной линии Ачгуара в Скворчальском районе протяженностью 31,5 километра. С 1964 года там бывал только частичный ремонт. Из-за перегруза последние годы на линии часто бывали аварии. Порой приходилось ВЛ заранее обесточивать, зная, что провода не выдержат. В настоящее время на участке работают две бригады из «Черноморэнерго» из 20 человек и российская подрядная организация из 23 человек. Работы ведутся фактически весь световой день. Когда капитальный ремонт ВЛ будет закончен? Гагулия сказал:
«Ну, вообще, ориентировочно говорят, месяца два, там новый провод вешается, и более легкий, и на 30% увеличивается проходимость. Все сроки старых проводов вышли, все давным-давно».
Некоторые наблюдатели говорят и о том, что из-за падения курса биткоина, самой популярной криптовалюты, год назад он достиг своего исторического максимума около 66 тысяч долларов США, а на днях упал до 11 тысяч, снизится потребление энергии для майнинга. Но Алхаз Гагуля не был в данном случае столь оптимистичен, имея в виду, что майнинг в Абхазии сейчас под запретом, и электроэнергию для него воруют.
В пределах 50-40 мегаватт все равно остается незаконное подключение. А для них какая разница, если это незаконное подключение, они не платят?
Ну да, если это бесплатно, конечно.
Это абсолютно не играет никого. Ну, получает он в 6 раз меньше, но получает.
Заговорили мы и об уровне воды в Джеварском водохранилище. Так один мой источник, привыкший в последние годы пристально следить за этим уровнем по интернету, радостно сообщил недавно, что после октябрьских дождей этот уровень поднялся с 439 до 447 метров над уровнем моря. Это потом он уже упал на 6 метров. Водохранилище тоже там, по-моему, хороший уровень пока.
Нехороший? Уже все, заморозки пошли в горах, уже все, и приток сократился.
Ну, если дожди обильно идут в том месте, все-таки как-то пополняется?
Ну, дождей нет. Мы уже несколько раз об этом говорили, что дожди существенно не влияют на уровень водохранилища, а в основном на это влияет таяние ледников. Основное условие заполнения водохранилища – дожди никогда не решают.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Высший совет юстиции Грузии избраны двое судей, имена которых связаны со скандалами. Оппоненты власти в неправительственном секторе считают, что этот шаг идет вразрез с выполнением рекомендаций ЕС. Ливан Марусидзе и Дмитрий Гвритишвили считаются представителями так называемого судебного клана, принимающего решения в пользу властей. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
На проходящей накануне конференции судей Грузии были избраны двое новых членов Высшего совета юстиции – Леван Мурусидзе и Дмитрий Гвритишвили. Их утвердили в должности сроком на 4 года. Кандидатуру второго выдвинул судейский корпус, в то время как Мурусидзе был самовыдвиженцем. В оппозиции считают, что грузинская мечта совместно с судейским кланом завершает формирование послушной им судебной вертикали. Также было отмечено, что одной из ключевых рекомендаций Евросоюза на пути членства Грузии в организацию является реформа правосудия, где в первую очередь говорится о необходимости реформирования Высшего совета юстиции. Лидер нацдвижения Ника Мелия, комментируя назначение Мурусидзе и Гвритишвили в Высший совет юстиции, говорит, что суд окончательно утвердился как коррупционно-клановый институт, лишенный каких-либо полномочий, что нравится только российскому олигарху Иванишвили.
Мурусидзе и Гвритишвили и раньше занимали влиятельные посты в судебной системе, а после вчерашнего избрания им будет еще легче назначать покорных судей в систему, и тем дольше они останутся в судебной системе. Партия власти объявляет открытую борьбу Западу и отказывается выполнять соответствующие рекомендации, которые были в документе Мишеля и приведены в пункте 12 Европейской комиссии. Согласно соглашению Мишеля, отбор судей и членов Совета юстиции должен быть приостановлен до проведения реальной реформы, а в пункте 12 четко указано, что должна быть проведена надлежащая реформа Высшего совета юстиции, и без этой реформы никто не должен назначаться туда, особенно такие одиозные личности, как господин Мурусидзе. Именно поэтому мы призываем наших западных партнеров, которые не жалеют усилий и помогают нам в реализации европейских устремлений Грузии, своевременно отреагировать и дать соответствующую оценку этим фактам.
Эти доводы разделяет бывшая глава юридического комитета Эка Беселия, которая говорит, что избрание Мурусидзе и Гвритишвили судьями-членами Высшего совета юстиции является тревожным сигналом.
К тому, когда были проблемы. Сегодня вместо 15 членов в Совете юстиции избраны 10. Это нарушение Конституции. Все 15 членов должны быть избраны, и правление должно принимать решения в рамках полного спектра участников. Парламент уже третий год откладывает выборы 5 членов, не являющихся судьями. Это означает, что 10 гарантированных голосов, необходимых для принятия решений Совета юстиции, рассматриваются судейским кланом как необходимость, и они не собираются уступать. Открытое избрание Мурусидзе Гвриташвили также было посланием к тому, что все находится под контролем и что все члены этой группы должны быть лояльны власти. Это решение стало, с одной стороны, открытой демонстрацией того, что влиятельная группа, контролирующая сегодня судебную власть, не сдает своих позиций. Во-вторых, очень важное сообщение гласит, что грузинская мечта не собирается выполнять повестку дня Евросоюза из 12 пунктов, потому что главным вопросом является реформа системы правосудия.
В свою очередь, партии власти считают, что доводы оппозиции беспочвенны. По словам депутата Ираклия Заркуа, судебная система независима от власти, а понятие «судебный клан» является вымыслом профильных НПО.
Если Мурусидзе и Гвриташвили не имеют права быть представлены в системе правосудия, то и некоторые оппозиционеры не имеют права заниматься политикой. Я не знаю Мурусидзе и не могу быть его защитником, но то, что мы видели в дебатах, в том числе в профессиональной части, все эти эксперты и представители оппозиции были посрамлены, у них не осталось никаких аргументов. Кому-то нравится, а кому-то не нравятся эти фамилии, но соответствующая структура, судебная власть независимы. Они сами выбрали этих людей. Если у вас есть жалобы, идите и спросите их. Что касается клана, то он напрямую связан с неправительственными организациями. Несколько влиятельных неправительственных групп собрались и думают, что они формируют общественное мнение. На самом деле, общество думает иначе.
Левана Мурусидзе и Дмитрия Гвриташвили неправительственный сектор называют членами так называемого судебного клана. Имя первого из них связано с рядом громких дел. Например, он был судьей, рассматривавшим дело об убийстве банкира Сандро Гиргулиани, из-за чего все это время подвергался критике со стороны неправительственного сектора и политического спектра. При этом бывший замглавы службы госбезопасности Сосо Гугашвили, находящийся в настоящее время в предварительном заключении, недавно заявил, что вместе Мурусидзе налаживал вопросы судебных споров в пользу грузинской мечты. Дмитрий Гвриташвили был одним из тех судей, которые в унисон с некоторыми представителями партии власти говорили о попытках дискредитации судебной системы со стороны отдельных политических партий и неправительственных организаций. В июне прошлого года, после закрытой встречи судей, Гвриташвили заявил, что, по мнению ряда присутствовавших на ней членов судейского корпуса, действия западных партнеров Грузии противоречат принципам отношений с суверенным государством. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В октябре 2017 года в Москве задержали и заключили под стражу Даура Барганджа, известного абхазского общественного деятеля, экс-депутата первого парламента и экс-председателя Нацбанка Самопровозглашенной Республики. Его обвинили в хищении у известного российского актера Владимира Этуша 28 миллионов рублей. А 5 лет спустя, 18 октября 2022 года, ему пришло письмо от прокурора, в котором сообщается о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, с извинениями за вред, причиненный в результате уголовного преследования. О подробностях этого дела рассказал в интервью нашему корреспонденту Елене Заводской сам Даур Барганджа.
Даур, расскажите, пожалуйста, что вас связывало с Владимиром Этушем и его семьей?
Я познакомился с Этушем в 1999 году, когда пришел работать в Альфа-банк. Со временем я стал его главным финансовым консультантом. Я занимался размещением его денег. Разумеется, все это было на основе очень доверительных отношений. За 15 лет, пока я с ним работал, его состояние увеличилось с 200 тысяч долларов до миллиона. На самом деле финансовое благополучие семьи Этушев я приложил к этому весьма существенное участие.
Как возникло это уголовное дело, в котором вас обвинили в краже у Владимира Этуша очень большой суммы денег?
Мы дружили семьями. За эти почти 20 лет общения сложились очень теплые дружественные отношения. Я многократно бывал у него дома. Но, тем не менее, потом произошло то, что для меня тоже было очень неожиданным. в начале 2017 года, когда мы договорились о том, что они выходят из одного определенного проекта, в конце этого 2017 года подписали соответствующее соглашение, которое заканчивалось 17 декабря 2017 года. И вроде все было нормально, и вдруг жена Этуша, Елена, мне звонит, такая вся в панике, и говорит, он уснул за столом. Ему уже было 96 лет, у него была деменция. Обычно в таком возрасте, если появились такие явные, сильные признаки деменции, то человек обычно живет 1-2 года после этого. И она стала очень сильно переживать, даже не столько за Этуша, сколько за деньги. Еще прошло некоторое время, она стала говорить, давай верни мне досрочно. Она не понимала, что у меня же нет такого склада денег, из которого я могу просто взять и вернуть. Тогда, весной 2017 года, мы договорились о том, что по-любому до конца года я деньги им верну. Но летом, в конце июня, произошло еще одно событие. Владимир Абрамович как-то неудачно оступился, упал, ударился очень сильно головой, попал в склиф. У него отказали руки и ноги. Врачи говорили, никаких гарантий дать не можем. Тут она совсем сильно испугалась. Потом появился семейный адвокат Йофи. Всякие друзья, знакомые, которые стали ей говорить, да ты что, если Владимир Абрамович умрет, ты никогда не получишь эти деньги и так далее и тому подобное. Но прошло всего лишь 2 месяца. И только ему стало чуть-чуть как бы получше, ему дали телефон, он позвонил лично Бастрыкину, они были знакомы, и сказал, что меня ограбили. С этого началась вот эта ужасная история возникновения уголовного дела. Не надо объяснять, что когда лично Бастрыкин, который вообще никому не подчиняется, кроме Путина, начинает контролировать дело, то там все остальные только говорят «есть», включая не только его непосредственных подчиненных, но и, к сожалению, и прокуроров, и судей тоже. Так я оказался под арестом.
Даур, сколько времени вы провели под арестом, и как вы переживали это время?
Обвинить меня было крайне сложно, ибо мой договор займа заканчивался еще через 3 месяца. По этой логике можно было посадить кого угодно. Следователи написали, что я еще в 2013 году, еще 5 лет назад, задумал их обмануть, хотя никаких данных не было. Когда был суд 25 октября 2017 года, там было много журналистов, их туда нагнали специально для оказания давления на судью. Но когда я спросил судью Затонскую, как же так, у меня все еще действующий договор займа, который оканчивается через 3 месяца, с чего вы решили, что я не собираюсь возвращать эти деньги, что я их украл и тому подобное? Ответ был очень простой. Судья Тверского суда сказала, что мы сейчас не исследуем это дело, правы вы или виноваты, пускай следствие разбирается. У вас есть загранпаспорт, вы можете сбежать, поэтому, чтобы вы этого не сделали, мы должны вас посадить. Вот такая очень интересная аргументация. Разумеется, абсолютно незаконная. Активную роль сыграла пресса. Пресса оказывала большое давление на суд. И дальше, как говорится, все пошло и поехало. Я находился под арестом в Бутырке почти 3 месяца. Конечно, попадание в тюрьму для меня было шоком. Я переносил это очень тяжело. Вот, но что тут поделаешь? Первое время, особенно в первый месяц, все это усугублялось не только там личными переживаниями, связанными с семьей, с детьми, но и тем, что я считал, что Этуш просто меня предал, предал многолетнюю дружбу. Но потом я немножко по-другому оценил ситуацию. Все-таки с учетом того, что ему 96 лет, что он был сам не свой, он практически уже ничего не соображал. И поэтому для себя внутренне я его простил.
Как вас освободили? Что в итоге выяснило следствие?
Освободили меня через 3 месяца по апелляции Мосгорсуда, причем я сам вообще ничего не знал, даже в тот самый день 15 января. Интересно одно обстоятельство. Так называемые блатные в тюрьме мне сказали, что сегодня тебя освободят. Они сказали это до суда. Представляете? Как это не кажется удивительным, но именно так и произошло, и до сих пор для меня это загадка, откуда они знали. Там такая процедура, когда следствие заканчивается, они отправляют его в прокуратуру, чтобы прокуратура сделала свое одобрение, после этого в суд. Прокуратура дело не пропустила, потому что оно было, очевидно, шито белыми нитками. Так что общее время следствия было практически почти 2 года, но 23 августа 2019 года они были вынуждены уже закрыть уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления.
Расскажите, пожалуйста, о письме от прокурора, которое пришло на ваше имя.
Я был вынужден недавно, в 22 году, подать иск в суд по материалам уголовного дела. Прошло первое заседание 19 октября. И, видимо, прокурор понял, что будет судебное решение, обязывающее его принести официальные извинения от имени государства, как прописано в законе. И поэтому он решил опередить события и прислал мне вот такое письмо, которое сейчас стало общеизвестным. Судебный процесс еще не закончил. Речь идет еще о компенсации ущерба. И самый главный вопрос о средствах массовой информации. Я добиваюсь судебного решения, чтобы оно обязало все СМИ сообщить информацию о моей реабилитации, о том, что я эту ша не грабил, не обворовывал и что я вообще не преступник.
Это был бывший председатель Нацбанка самопровозглашенной Республики Абхазия Даур Барганджа. С ним беседовала Елена Заводская. Полную версию интервью вы можете посмотреть на нашем сайте www.echokavkaza.com. Своим решением не признавать российские паспорта, выданные в Абхазии, Евросоюз мало что изменил в практике выдачи виз, но сильно подыграл главе МИД самопровозглашенной республики Иналу Ардзинба, который активно выдавливает международное НПО и продвигает закон об иностранных агентах. Так считает наш сухумский блогер Изида Чания.
Решение Евросоюза о непризнании российских паспортов, выданных в Абхазии, удивило дважды. Я удивилась в равной степени и европейским, и абхазским чиновникам. Те, кто погружен в тематику получения шенгенских виз, знают, что на самом деле ничего нового не произошло, так как у граждан Абхазии проблемы с получением виз по паспортам России, выданным в Абхазии, существовали всегда. С российским паспортом, выданным в посольстве России в Абхазии, можно рассчитывать на посещение достаточно большого круга стран, но не входящих в зону шенгенских. И ни для кого не секрет, что абхазы, выезжающие в страны Евросоюза, регистрируют свое пребывание в России, чтобы получить заграничный паспорт по месту регистрации. Поэтому возникает вопрос, зачем Евросоюзу надо было оглашать решение скопом для всех и, не учитывая существующие реалии, уравнивать ЛНР, ДНР, которые изначально не претендовали ни на какую независимость, с Абхазией. Какие цели ставит перед собой Евросоюз? Выступить катализатором вхождения Абхазии в состав России или еще раз продемонстрировать Грузии свою преданность в абхазском вопросе? Напомню, что политика Евросоюза по непризнанию абхазских паспортов, имевшая целью принуждения абхазов к получению паспортов в Грузии, в свое время с треском провалилась и стала причиной массового получения гражданства России абхазскими гражданами. На сегодняшний день большая часть граждан Абхазии имеет второе российское гражданство, а режим изоляции привел к формированию одновекторности во внешней политике Абхазии. По сути, нашу страну просто выжили из общеевропейского пространства, не представив ей права выбора. И единственное, что вдохновляет меня в этом и во многих других случаях, это то, что мы не оригинальны, и грабли – любимый инвентарь не только у абхазских политиков, но и у чиновников во всем мире. Как бы там ни было и какие бы цели ни преследовал Евросоюз, делая это весьма бестолковое заявление, но оно спровоцировало новый виток напряженности в Абхазии, потому как абхазские власти решили использовать очередной промах Евросоюза в своих целях для давления на международные и местные НПО и принятия закона об иноагентах. Этот закон продавливается в Абхазии давно и стоит одним из пунктов в плане гармонизации законодательства России и Абхазии. Поэтому Евросоюз просто сделал подарок абхазским чиновникам, громко огласив уже существующее положение дел. И министр иностранных дел Абхазии Инна Ларцинба понял, что настал момент, когда можно безболезненно схватить удачу за хвост. Он объявил, что решение Евросоюза о непризнании российских паспортов, выданных в Абхазии, может сказаться на работе международных организаций и НПО, реализующих проекты в нашей стране. С одной стороны, они проводят якобы гуманитарные проекты на нашей территории. С другой стороны, не признают паспорта, выданные на территории Республики Абхазия. Это, безусловно, политика двойных стандартов, на которую следует обратить внимание, заявил министр, открыв широкую дискуссию по этому вопросу. И общество разделилось еще раз. Я не буду спорить и перечислять полезные и вредные проекты, которые осуществляют в Абхазии международные организации и живущие на гранты местные НПО. Скажу лишь, что по какой-то странной случайности тему подхватили сетевые СМИ. Они с рвением, достойным лучшего применения, приняли за любимое дело охоту на ведьм, публикуя данные о финансовых поступлениях в неправительственные организации. Умилило преподнесение материала. Российские спецслужбы отследили денежные переводы программ UNDP на постсоветском пространстве. В частности, оказалось, что в Абхазии на поддержку гражданского общества с 18 года от UNDP суммарно получили почти 3 миллиарда рублей. Говорится в телеграм-канале, который последовательно проводит в массы политику нового главы Министерства иностранных дел. В документе, который по замыслу авторов канала демонстрирует результаты работы российских спецслужб, перечисляются несколько местных неправительственных организаций и средства, полученные ими на реализацию проектов. Сами проекты, имеющие явную социальную направленность, не называются. Это могло бы испортить общую картину. Конечно, возникают вопросы. В условиях войны у российских спецслужб нет больше никаких других забот, кроме как отслеживать вполне законные денежные переводы по программам UNDP в Абхазию? Второе. На кого рассчитана напыщенность, с которой преподносится информация? Потому как данные средства не надо отслеживать спецслужбами, хотя бы потому, что направляются они в другое, пусть даже и дружественное государство, в котором, по логике вещей, есть свои спецслужбы. Третье. Все эти проекты одобрены МИД Абхазии, с которым они согласовываются. И все эти данные есть в фискальных органах Абхазии, так как НПО являются добросовестными налогоплательщиками. Четвертое. Хотелось бы все-таки понять, какой ущерб экономике страны нанесли эти 3 миллиарда рублей, поступивших в Абхазию за 3 года. Разве это не инвестиции, а необходимости, привлечения которых так много говорит президент Бжаня, в социальную сферу, здравоохранение, образование и, в конце концов, в экономику? И еще и возможно, что это самое главное. Эти проекты позволяют огромному количеству людей заниматься деятельностью, за которую в нашей стране никто не заплатит. Создавать приюты для бездомных животных, оказывать поддержку социально незащищенным слоям населения, сажать деревья, помогать фермерам, мелким производителям, восстанавливать разрушенные войной объекты, инфраструктуры, осуществлять образовательные проекты для детей и взрослых и так далее. Что касается расхожего аргумента о влиянии, меня он не очень впечатляет, так как должна заметить, что даже в условиях Абхазии никто не отменял третий закон Ньютона или закон равенства действия и противодействия. В результате реализации этих проектов не только международные организации влияют на наше общество, но и наше общество влияет на их политику и мировоззрение. Примеров такого взаимопроникновения культур, как любили говорить в Советском Союзе, масса, и я не буду останавливаться на них. Тем более, что в МИД Абхазии владеют этой информацией. Итак, что получит Абхазия, встав очередной раз в невыгодную для себя позицию? Лишится финансовых вливаний, сопоставимых с российской инвестпрограммой на 2020-2022 годы, и получит огромную армию безработных профессионалов. Обращу внимание, что это активная, зачастую хорошо образованная часть общества, у которой высвободится энергия. Будут и побочные эффекты, количество бездомных животных увеличится. улучшится. Ухудшится уровень жизни жителей села, многодетных и обездоленных и так далее. Интересный момент. Защитниками идей президента и правительства обычно выступают проправительственные силы. На этот раз сценарий был изменен, и право поддержать принятие закона об иноагентах МИД представил члену одной из оппозиционных организаций. И я уверена, что общественность не станет разбираться, где там личное мнение одного из членов организации, а где мнение объединенной оппозиции. Тимур Надараев в некотором роде символ, и его личное мнение воспринимается как мнение оппозиции. И если бы я верила в то, что чиновники умеют выстраивать стратегию своего поведения и видеть чуть-чуть дальше своего носа, я бы подумала, что принятием закона об иноагентах МИД Абхазии пытается убить сразу двух зайцев. Увеличить раскол общества на тех, кто за и кто против принятия закона, и одновременно снизить рейтинг оппозиции. Стратегия или нет, но на выходе такой результат, который вполне соответствует интересам нынешней власти. Разделяй и властвуй. Разделяй, и ты будешь царить. Разделяй, и ты станешь богат. Разделяй, и ты обманешь людей. И ты ослепишь их рассудок, и ты насмеешься над справедливостью. Специально для «Эхо Кавказа» и «Зидачани» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.